Здравствуйте, Рав Лайтман.
Привет.
Я хотела рассказать вам о письме, которое написал Эйнштейн своему другу в 1936 году. Сейчас это письмо выставлено на аукцион. Он говорит об атмосфере ненависти к евреям в американском обществе. Он пишет, что здесь существует огромное количество антисемитизма, особенно в академических кругах, а также и в промышленности, и в банковском деле. Этот враг находится везде. Возможно, его не так легко увидеть, он невидим, но, безусловно, можно почувствовать его присутствие. И когда я думала об этом, я понимаю, что неразвитые, необразованные люди относятся к евреям из-за стереотипов и предрассудков. Это сопровождало нас веками. Но я не понимаю, как образованные люди, особенно в академических кругах, которые видят, сколько евреев вносят вклад в исследование, в развитие, как они до сих пор придерживаются столь темных взглядов на евреев. Мне это непонятно.
Потому что это иррационально.
Что нерационально?
Ненависть к евреям, что они сами не знают, почему они это делают, почему они ненавидят это, вешают это по разным причинам. Во-первых, потому что они богатые евреи, во-вторых, потому что они умные, в-третьих, потому что делают так-то и так-то. Короче, ненависть к евреям — это естественная ненависть, которая заложена в природе, даже выше природы. И поэтому так мы должны понимать самих себя.
Но почему в академии? Это то, что я не понимаю. В академии находятся самые большие мозги.
Как раз у них есть большая возможность почувствовать свое отношение к евреям. И насколько человек более развит, большая ненависть к евреям.
Я думал наоборот, что чем больше человек развит, тем более он умнее, тем меньше он будет ненавидеть людей.
Нет, нет, наоборот. Есть у них большая сила выяснения, они больше чувствуют себя, и до какой степени склонности в нем является естественной, является склонностью естественной ненависти. И неважно, откуда это исходит, но это находится в нем, и это направляет его в каждый момент его жизни.
То есть вы говорите следующее, что ненависть к евреям — это что-то
иррационально выше природы, существует в каждом человеке и также в самих евреях.
Чем более продвигается мир, и люди становятся более просвещенными, развитыми, эта ненависть будет уменьшаться или расти?
Конечно, расти.
Но почему? Это как будто против прогресса.
Что такое прогресс? Я не знаю.
Вы знаете, я думал, что ум увеличивается в мире, разум. Люди ненавидят меньше из-за происхождения.
Прежде всего, мы видим, что люди не меньше ненавидят друг друга. Не меньше, нет. Я вижу, что распространение ума и мудрости и
развитие. Развитие ума, развитие чего? Что вы сказали, я не очень расслышал.
Да, распространение знаний и науки, и культуры, и всех этих вещей не влияет на ненависть к евреям, а наоборот, даже усиливает ее.
Возможно, что ошибка евреев, то, что если мы говорим о евреях Соединенных Штатов, может быть, ошибка их в том, что они сидят тихо, играют так, что все хорошо, пока все хорошо. Может быть, им стоит встать и устроить беспорядок и сказать, что все это расизм?
Нет, это не может сделать беспорядков, потому что они у них нет основы, они не чувствуют себя правыми, и что народы мира ненавидят их, и что в этом нет никакой справедливости. Они принимают это как судьбу, что это не сходит свыше, приходит свыше от природы, они только склоняют голову, и все.
И это действительно наша судьба, что всегда будут нас ненавидеть?
Пока мы не выполним то, что мы обязаны по отношению ко всем народам.
А что мы должны выполнить?
Мы должны показать пример объединения между людьми, потому что мы — народ Израиля. Представляем собой собрание всех народов, которые обнялись вместе в древнем Вавилоне и таким образом вышли под управлением Авраама из Вавилона сюда, в землю Кнаан, в землю Израиля сегодня.
Если евреи будут больше объединены и связаны между друг другом, ненависть к нам уменьшится?
Не только уменьшится, они будут учиться у нас, как объединяться. А так они все время находятся в разобщении все большим и большим и усиливающимся еще между ними. И в этом они прежде всего подсознательно обвиняют Израиль.
То есть такой маленький круг евреев и отношения, которые происходят внутри этого круга, они отражаются на всем остальном мире, на всем человечестве. Почему?
А потому что они не знают, как объединиться между собой. И если бы мы были объединены, потому что мы являемся результатом всех народов мира, которые объединились в единую группу, которая называется Израиль, тогда все народы мира тоже бы чувствовали, что они хотят объединиться.
Когда в Академии будут уважать евреев?
Когда бы это сделали, неважно, это Академия или какая-либо страна, правительство или нация, неважно где.
Вы сказали ранее, что если ум распространяется, и разум распространяется, и знание распространяется, все это еще не уменьшает ненависть. И что нужно распространить, чтобы ненависть уменьшилась?
Только наша объединяющая сила. Если мы сформируем ее между нами, когда мы хотим стать как одна нация, как один человек с одним сердцем, в таком виде мы можем повлиять, даже не говоря об этом. Мы можем повлиять на все народы, чтобы они соединились между собой. Пока что мы не видим этого, не понимаем этого. И весь мир также не видит себя, что в будущем мы должны быть связаны.
Мы должны,
все нации должны быть как единая нация.
То есть суть объединения — это не просто так еврейское какое-то обязательство, это универсальная вещь?
Да, но евреи управляют этим процессом и должны привести его к состоянию, когда все станут как один человек с одним сердцем.
Это единственное, что вы, на ваш взгляд, что может уменьшить ненависть к евреям?
Но и все проблемы в мире решатся с этим.
Спасибо. Я хочу рассказать вам трагическую историю. Ицек Хен, благословенная память о нем, десантник, служивший в Ливане, боролся в течение 20 лет, чтобы признали его психическое расстройство из-за посттравматической военной службы в Ливане. Недавно он получил по почте, как и все представители того же поколения, почетную грамоту за участие в операции в Ливане, когда она проводилась тогда в Ливане. Когда он получил ее по почте, он взял нож, воткнул в свое сердце и покончил жизнь самоубийством. Его сестра сказала, что Ицек оставил свою душу в Ливане, и только сегодня он освободился из Ливана и армии. Сейчас мы живем в обществе, которое пережило множество войн, и все же вокруг нас, среди нас много людей, которые находятся в посттравматическом состоянии от шока, полученного в бою. И я спрашиваю себя, если рядом со мной живет кто-то, у кого такое внутреннее состояние, и он носит с собой это в течение многих лет, эту тяжесть, что я могу дать ему, что-то самое важное, что поможет ему выйти из этой ситуации?
Соединиться с ним, связаться с ним и как можно ближе показать ему, что я понимаю его страдания, его разочарования, внутренние проблемы, взгляд на реальность, действительно не зайти к нему и принять его в свои объятия, и тогда, затем, когда мы уже находимся вместе, мы можем начать подниматься оба.
Как я могу дать ему почувствовать, что я его чувствую?
Войти в его состояние.
Но я не был с ним в том же бою, в той же ситуации, которая оставила у него шрам.
Все-таки стараться как можно больше приблизиться к нему, понять его, соединиться с ним. И так это для того, чтобы подняться вместе.
Вы считаете, что если я приду с таким отношением, это поможет ему вылечиться?
Это как человек, который тонет в морской пучине. Так кто-то прыгает к нему, хватает его, обнимает и начинает вытаскивать обоих. В точности в то же действие.
Что является лекарством, если можно было бы так определить от боевого шока?
лекарство от боевого шока, только если мы соединяемся с тем человеком, который пережил этот боевой шок и по сей день находится в шоке. И мы нашими силами, когда мы объединяемся с ним, вытаскиваем его из глубины его ситуации.
Если я расширяю перспективу взгляда нашего на социально-политический государственный уровень, что нужно изменить обществу, государству в отношении к людям, которые находятся в такой травме, чтобы они действительно могли выйти из нее?
Я не думаю, что наше общество, народ Израиля, готов к этому. Мы очень далеки друг от друга и не получили для этого нужного образования. Мы презираем друг друга. Каждый гордится в чем-то друг перед другом. Это из большого эгоизма, который находится в нас больше, чем, кстати, в любом другом народе. И то, что нам нужно сделать, это воспитание, что нам нужно получить воспитание в народе, что только наша взаимная связь, наше соединение, с помощью этого мы можем избавиться от всех этих травм и прийти к общему оздоровлению как всего народа, так и мира.
Спасибо. За последние недели было совершено несколько терактов подростками. 15-летняя девочка ударила ножом женщину, мать детей, которая гуляла с коляской. 16-летний ребенок угнал машину и пытался сбить охранников на блокпосту. Другой 16-летний парень штурмовал границу в старом городе с ножом и ранил охранников. Теперь я понимаю, что когда дело касается взрослых, то есть правило. Встань, опереди его и убей его первым. Но мой вопрос, применяется ли это правило для подростков тоже?
А почему бы и нет? Он будет ждать, пока он станет взрослым и тебя убьет?
Он уже не ждет, он уже пришел убивать.
Так это так и есть. В чем проблема? Если он взял нож и хочет убить человека, так тот же закон применяется и к нему.
Ощущение, что день ото дня территория наша нагревается, как будто поднимается какая-то волна цунами на нас. Они начинают зажигать друг друга еще один, неважно, получилось у тебя или нет, это как волна.
А пока что мы открываем наши границы, принимая еще тысячи поселенцев, которые были здесь когда-то и покинули территорию Израиля во время наших войн. А теперь им дадут возможность вернуться. Ты представляешь себе, что тогда произойдет?
Вы видите на горизонте подъем волны терроризма?
Огромную.
Огромную?
Огромную.
Что значит огромную?
Огромную волну — это значит, что ты не знаешь, что будет. Люди просто будут бояться выйти из дома.
В Иерусалиме?
Нет, повсюду. Почему только Иерусалим? Это будет происходить по всему Израилю.
Что можно вообще сделать? Можно это вообще как-то остановить?
Это можно остановить при условии, что мы будем относиться очень жестко и резко по отношению к тем, кто поднимает руку. А именно, как сказано, при «убей его первым».
То есть тот, кто встанет против тебя, убить тебя, убей его первым.
Да. И что мы получаем правильное воспитание, почему нас ненавидят и как мы можем против этого что-то сделать.
А почему нас ненавидят? Ну, это ответ, как казалось бы, простой. Если кто-то спросите любого ребенка, который пришел убить еврея, он ответит просто: вы должны убираться отсюда, туда, откуда вы пришли.
Да, что стоит за его словами? Прежде всего, что мы не находимся в правильном месте. Если ты спросишь так всех, кто живет в мире, они скажут тебе, что вы вообще находитесь не в правильном мире.
В мире?
Да, в правильном мире. Что ты делаешь на земле? Кто ты вообще?
Вернитесь, пожалуйста, повторите, пожалуйста, еще раз это предложение. Если спросите всех людей в мире...
Если ты спросишь всех людей в мире по отношению к евреям, они скажут, что вы здесь делаете в этом мире. Вы видите, что все вас ненавидят.
Абсолютно.
Ну тогда убегайте отсюда.
Но это как раз то, что они говорят.
Куда? На Марс, куда-нибудь еще.
Ну так они именно так и говорят.
Нет у вас места на планете. Все от вас страдают, все пренебрегают вами. Все буквально не хотят вас видеть.
Можно ли изменить это негативное отношение?
Только при условии, когда ты изменишь себя.
Я иудей? Еврей?
Ты еврей, да. Если прежде всего подойдешь к правильному обращению с евреями, когда весь Израиль должен быть друзьями, буквально объединиться выше всех различий, и свойств, и отторжений, и так далее, тогда мы с помощью этого приведем к миру во всем мире. И мы в нашей основе являемся нацией, которая родилась от соединения 70 народов мира в древнем Вавилоне.
Мы микрокосм?
Да. Если мы установим связь между собой, мы этим обяжем все народы тоже двигаться в направлении объединения.
Если я правильно понимаю, ваше решение такое комплексное, но состоит из нескольких уровней. Вы говорите, что на самом простом уровне нужно, неважно, что независимо от того, что там молодой, не молодой, пришел к тебе убить, ты должен убить его первым.
Это пока что.
Это пока что, то есть одного этого недостаточно.
Нет, только для того, чтобы мы могли работать над собой, пришли, когда все станем объединенными, любящими друг друга. Когда вследствие этого мы раскроем силу единства, связи, и с помощью нее мы можем обратиться ко всем народам мира.
Вот эти дети, которые сегодня растут с идеей, что убить еврея — это святое, что войдет в их сердца и умы, если мы станем немного более объединенными?
Это не войдет им ни в голову, ни в сердце.
А что будет у них в голове и в сердце?
Они будут думать, что они хотят помочь нам, стать как мы, быть вокруг нас. Они тоже захотят войти в то же общество, которое хочет быть объединённым, связанным, что оно хочет развивать любовь в своей среде.
Это красиво.
Только с помощью этого мы можем войти в хорошую жизнь, в хороший мир.
Если я правильно понял картину, которую вы рисуете, что пока до тех пор, пока мы, евреи, не начнем вот так вот расти в любви, она будет притягивать всех как магнит, до тех пор все будут нас ненавидеть.
Да.
И все будут чувствовать, что это не наше место, и восставать против нас, и захотеть убить нас.
Но я объясняю, как это должно быть. Согласно основам мира.
Наша судьба и судьба арабов. И есть какая-то связь между нашими судьбами?
Да, с того времени до сегодня. Мы это еще из основ Авраама.
Как вы видите эту связь? В чем она?
Что было у него двое детей. И они находятся в споре до сегодняшнего дня.
А в будущем?
В будущем можем ли мы их вернуть к состоянию объятия, единства?
Я добавляю еще вопрос. Я хочу, чтобы мы сделали вывод, подвели итог. Давайте подведем итог. С одной стороны, должна быть сила и мощь, с другой стороны, что?
Развить любовь между евреями и с этой любовью дать войти тогда в это также и всем народам, и в особенности арабам.
Я хочу, чтобы вы сделали такой итог вашими словами, чтобы мы почувствовали вас с двух сторон.
Решение всей ситуации ненависти со стороны Израиля друг к другу и со стороны всего мира к Израилю, решение может быть простым, что мы, евреи, должны достичь любви внутри себя, как это написано во всех наших источниках, а затем мы должны также открыть между нами это место для всех народов мира, но прежде всего арабам. Поэтому они здесь и находятся рядом с нами. Это не случайно. И так мы должны существовать. И на самом деле они ждут этого. И внутри себя они знают и ждут этого.
Чего они ждут?
Что мы соединимся и дадим им место для объединения. Я их ни в чем не обвиняю. Их...
Вот этих детей, которые приходят.
Детей, которые приходят с ножом вообще, они обращают наше внимание на вопрос, что с нами происходит, почему мы сами все это вызываем.
Очень сильно.
Я никого не виню, кроме самого народа Израиля, чтобы спустился уже с дерева, чтобы прекратил свою гордость, чтобы понял свою историческую роль вечную. И он должен это выполнить. Нам нужно начать с самих себя.
Большое спасибо. Я хочу рассказать вам историю. Газовые игры. На прошлой неделе министр иностранных дел Лапид посетил в Каире президента Ас-Сиси. Покидая встречу с ним, он входит... Когда они встречались, вдруг входит премьер-министр Ливана, и Ливан заявляет, премьер-министр Ливана заявляет, мы хотим, чтобы Египет как можно скорее поставил газ в Ливан. Так а в чем дело? Большая часть газа в Египет поставляется из Израиля. Пока мы сейчас строим инфраструктуру, чтобы транспортировать газ из Египта в Ливан, но ведь завтра же можно будет получить напрямую газ от нас. Но нет, они не хотят. И откуда все эти игры? Это вот как государство, которое вот-вот... Ливан ведь государство, которое вот-вот развалится. Людям там нечего есть. Но гордость и высокомерие, они не позволяют им этого сделать. Вы можете вообще это объяснить?
Да, они не могут позволить себе находиться в связи с Израилем, особенно с правительством Ливана. Бьют их выбросят из правительства. Они должны показать ненависть к Израилю, обязаны показывать, даже внутри, если они этого не так чувствуют и понимают всю огромную пользу, которая может быть в том, чтобы сблизиться с Израилем. Но поскольку нет выбора, чтобы занимать свои места в правительстве, они должны показать ненависть к Израилю.
Вы считаете, что может быть... Когда-то какие-то новые отношения между нами и нашими соседями из Ливана?
Только при условии, если мы изменимся.
Что с ними?
Тогда они захотят быть, как и мы, в любви.
А что, вы видите, что здесь какое-то может быть сотрудничество?
Полное, со всеми народами Земли, полное, открытое сотрудничество. Но это зависит от того, насколько мы будем между собой, весь Израиль, друзья.
Каждый раз, когда я посещаю Рошен Икра, я очень люблю это место. Я смотрю там оттуда и вижу эти корабли и все это. И говорю себе, потрясающее место, потрясающая природа. И вот вы здесь, ну что, ну почему? Ну что, почему это не соединяется?
Потому что мы не позволяем никому правильно подойти к нам.
Мы? Да мы протянули им руку помощи.
Мы сами, мы вызываем ненависть в той мере, в какой ненавидим друг друга, и мы должны находиться в любви друг к другу. В любви не просто так, как в объединении. Так в той мере, в какой мы находимся в противоположном состоянии, как всему Израиль, товарищи, мы также вызываем ненависть среди всех народов, и особенности у тех, кто нам близок.
Сейчас, когда вы говорили, вы напомнили мне уроки естествознания, да, в школе, когда два магнита, вы пытаетесь их соединить одинаковыми полюсами, они не соединяются.
Да.
Но вот здесь вы протягиваете им руку помощи, вы все время им предлагаете помощь. Они всегда говорят «не хочу, не хочу, не хочу». Вы говорите, что это не слова?
не останется у власти. Посмотри, у власти даже тот самый Насралла или тот же король Иордании. Что есть у него? Посмотри, насколько каждый раз он должен проявлять свое презрение к нам. Это политика, он обязан так поступать, иначе весь народ будет против него.
Понятно. Скоро во Франции состоятся выборы, и французский еврейский писатель, журналист Эрик Земур баллотируется на пост президента. Говорят, что он более радикален, чем Мари Ле Пен. Он очень критически относится к исламу, к массовой миграции во Францию, к Европейскому Союзу. И он говорит, что он пришел спасти Францию от распада. И сейчас, когда мы смотрим назад, оглядываемся назад, мы видим, что было много примеров еврейских лидеров, которые были более патриотичными, чем люди, даже которые, среди которых они жили. И были евреи в Великобритании, Леон Блюм во Франции, и в Австрии, и других местах. Что касается особенного в этих евреях, что делает их более патриотичными, чем сами французы или немцы, или американцы? Что это за сила?
Это сила, которой обладают евреи, потому что они чувствуют себя вместо всех народов мира, а вместо евреев они не могут почувствовать себя.
Извините, я не понял.
Быть евреем — это тот, кто тянется к объединению, когда для него единство между всеми, прежде всего среди евреев, а затем и со всеми народами мира, является вещью необходимой и существенной, которая определяет и диктует нам всю форму жизни, которую мы примем. И поскольку эта проблема не решается с легкостью, можно прийти к обратной ситуации.
Какой?
Что евреи занимают какое-то положение у власти чужой, и тогда он должен беспокоиться только об этом конкретном народе.
Это что, проще, чем беспокоиться о своем народе?
Это проще, это эгоистичнее, это не объединение между всеми, это эгоистически, когда говорится только об одной нации, только для ее выгоды по сравнению со всеми другими народами. И в отличие от евреев, между прочим, это то, что происходит. Они становятся большими антисемитами, чем те, которые находятся у власти, которые не евреи. И поэтому так оно и получается, и добивается успеха.
Вы считаете, что нам, как государству Израиль или для евреев в диаспоре, было бы хорошо, если бы во всем мире было много еврейских лидеров, которые вели бы такие сильные страны, скажем, как Франция?
Прежде всего, я не думаю, что это произойдет.
В долгосрочной перспективе?
Да, конечно, нет. И поэтому я не желаю им такого успеха.
Вы не желаете им успеха?
Это нехорошо для нас, и никогда Почему? Не было хорошо.
Почему?
Потому что они действуют в направлении разобщения вместо объединения.
От чего это происходит? Это из желания преуспеть, желания властвовать? Что именно?
С тем огромным эгоизмом, который есть у евреев, он начинает служить всевозможным частным целям всех остальных народов, и в данном случае Франции.
Я вижу, что вы определяете вот этот еврейский вижен, вот это видение, как что-то очень такое широкое, большое, универсальное. То есть это не объединение только внутри одного народа, но между всеми странами мира в целом. Это называется быть евреем?
Да.
Но это не еврейское, это что-то универсальное.
Это называется еврей, иудей. Это слово «ихуд», «единство», что в конечном счете он должен стать единым народом на всей земле в любви между всеми буквально, чтобы все стали как один человек, с одним сердцем. И так к этому нужно прийти. А если мы не преодолеваем своего эгоизма, тогда мы становимся такими, кто хочет служить только эгоизму определенной нации и тем самым добиваться успеха.
Спасибо. Соединенные Штаты и другие страны сейчас бойкотируют Олимпийские игры в Китае. который состоится в Китае этой зимой. Официальная причина, конечно же, как они определяют, это нарушение прав человека. Когда-то мы занимались спортом вне зависимости от политики, когда вы смотрели тогда на Древнюю Грецию, тогда останавливали даже войны посредством этих Олимпийских игр. Ну, что нужно сделать сегодня, чтобы отбросить все разногласия? Ясно, что и всегда есть споры, но как, ну, хотя бы на несколько недель, пока идут эти спортивные соревнования. Я думаю, что, может быть, что-то изменится у нас внутри.
По сравнению с древним миром, у нас нет больше идеалов, даже тех, которые были тогда. Нам казалось тогда, что люди готовы убивать друг друга и пожирать друг друга и так далее. Нет, ты же видишь, что такие Олимпийские игры, которые говорят о соревновании, а с другой стороны об единстве в чем-то, об общем, им было важнее войн.
А мы?
Нет, мы гораздо более примитивны.
Это как будто какая-то регрессия?
Конечно, все время в нашем желании получать, которое растет в каждом и во всех вместе.
Я, если бы вы меня спросили, я бы вам сказала, давайте сделаем закон, что перед Олимпийскими играми, перед международными спортивными соревнованиями запрещается, кому бы то ни было, неважно, какое объяснение у него есть, бойкотировать кого-либо еще. То есть как будто замораживаем войны, пока не закончатся Олимпийские игры.
Я не думаю, что это правильно, потому что это показывает нам, где мы находимся, и мы действительно мешаем себе исправляться.
Видеть, что мы
не нуждаемся в этих играх, потому что сами игры, они стали соревнованиями одного человека против другого, и в особенности государства против государства. Это не объединяющие игры. Посмотри, что только не применяют в этом различные наркотики, чего только нет. Это совсем не так. Конкуренция превратилась здесь в войну.
А каким должно быть чистое спортивное соревнование?
Чистое. Когда буквально нет у тебя ничего, кроме как показать, насколько человек способен произвести какое-то особое действие выше его средних способностей.
Если бы я победил вас в спортивном соревновании, что бы вы почувствовали по отношению ко мне?
То, что ты показал нам всем, включая меня, чего человек может достичь в прыжках, в плавании и во всем.
Но у меня будет ненависть по отношению к вам.
С какой стати?
Ну вы же меня победили, вы меня унизили.
Нет, это не важно. Мы заканчиваем любую войну. Нет, наоборот. Мы приходим благодаря этому к тому, чтобы возвысить человека, насколько он способен на большее. Конечно же, это греческий подход, но в основе это так.
Вы считаете, что когда-нибудь нам удастся прийти в мир, где политика и спорт не будут так плотно переплетаться?
И в спорте это неправильный подход. В спорте мы все должны добиться успеха, победить другого. Это не понятие только «победить другого». Это должна быть подготовка внутри, очень внутренняя, правильная, когда я собираюсь показать, насколько человек способен прийти к какому-то успеху в прыжках, в метании, в беге.
Как будто наша задача — это преодолеть человеческие ограничения и приподняться над ними.
Да, именно так.
Когда мы все стремимся к такому подъему, преодолению, это приближает нас друг к другу?
Конечно, потому что мне не важно, кто победит. Главное, чтобы мы показали миру, насколько человек может быть великим.
Но до какого уровня человек может быть большим, великим?
Внутренне, по отношению к Творцу.
Что это значит?
Что нет предела у человека.
Что человек может вырасти до уровня Творца?
Да.
А что значит быть Творцом, Рав Лайтман?
Это быть в возможности взять в свои объятия всех. Это то, что делает Творец.
Но это золотая медаль.
Да. Обнять всех. Это на самом деле большой олимпийский титул.
Потрясающе, спасибо. На прошлой неделе в Ливане случился большой такой шторм, спор насчет части палестинских беженцев, живущих там с 1948 года. С тех пор действует закон, ограничивающий их способность учиться и заниматься всеми видами деятельности, такими как право, медицина, даже вождение общественного транспорта запрещено палестинскому беженцу, живущему в Ливане. На прошлой неделе один из членов кабинета министров сказал, что мы собираемся изменить это историческое искажение, но в конце концов все равно этого не удалось, и закон остался в прежнем виде. Когда я услышала об этом, я был в шоке. У нас 21 век, и человеку все еще не разрешают заниматься определенными видами профессии только из-за его происхождения. Мне кажется, это таким темным, таким мрачным.
Да, это говорится о людях, которые вышли, которые там росли, но уже прошло сколько лет.
Но как можно это объяснить?
Потому что они хотят удерживать их таким образом, чтобы вынудить их вернуться сюда и тем самым упразднить государство Израиль.
Это что, такое направление к нам?
Да, конечно.
Но угнетать людей десятилетиями...
Ну и что? Это средство, это оружие.
Еще одна вещь, которую я не понимаю, вот это следующее. Вот о нас говорят, что мы государство апартеида, что мы расисты, что мы дискриминированы. Посмотрите, что происходит там.
Это не важно, что ты будешь делать или нет. Так они создают вокруг тебя.
Оставьте их в покое. Но посмотрю, смотрят на нас прям там четко в глаза. А на Ливан вообще не обращают внимания. А мы тут сводим их с ума от каждого там звука.
Потому что ты должен миру, а Ливан ничего не должен. Потому что ты должен показать миру метод исправления, связи, прогресса, хороший метод правильного будущего. Ты обязан, и поэтому все ждут от тебя. Если ты не приносишь этого, с каждым днем тебя ненавидят все больше и больше.
А что значит правильный метод будущего?
Что все должны быть соединены как единое человечество, без всяких разделений на народы, на нации и так далее.
Как это относится к нам, ко мне, к израильтянину?
Что ты должен их привести к этому исправлению, к связи.
Весь мир?
Весь мир.
И ливанцев тоже?
Да.
Но никто вообще на меня не смотрит.
Ты начни делать то, что возложено на тебя.
Что значит возложено? Что возложено?
Быть в связи, прежде всего, внутри народа Израиля, чтобы он увидел в этом пример для всех народов. Потому что народ Израиля сам является собранием 70 народов мира еще со времен древнего Вавилона.
Ну так хорошо, нет у меня всего мира на голове, и ни Ливана, и никого другого.
У тебя есть народ Израиля, обращайся с ним так, чтобы обязать его быть как один человек с одним сердцем, весь Израиль — друзья.
И тогда, скажем, допустим, мы придем к этому, будем двигаться в этом направлении.
И тогда, если ты это сделаешь, ты увидишь, что весь мир смотрит на тебя как на пример.
И скопируют хорошие отношения, которые здесь будут, на весь остальной мир?
Да.
А как это отразится на отношения к нам ливанцев или палестинцев, например?
Так же, как равные, им также захотят быть с нами в равенстве, в связи, в объединении.
Что это за сила, которая заставляет людей быть связанными и равными?
Эта сила — это высшая сила, Творец. Это то, что ты можешь развивать между людьми. А когда ты этого не делаешь, тогда ненавидят тебя и видят по тебе, в тебе причину всех бед в мире.
А кто может принести эту силу?
Ты?
А почему сейчас она не действует?
Потому что ты ее не приносишь. Вместо этого ты несешь ненависть, отторжение.
Как я могу привнести эту силу?
Только с помощью того, что ты объясняешь всем. Только с помощью того, что ты объясняешь всем, кто мы, что мы собой представляем, откуда мы, что мы сами не являемся собой народ, что мы являемся собранием всех народов, что Авраам взял нас из Вавилона и привел сюда, чтобы мы построили здесь народ и государство по законам единства, любви. И пока мы этого не сделаем, даже если прошли уже тысячи лет с того времени, да? И если мы этого не сделали, мы будем страдать от всего мира за то, что мы этого не делаем, потому что мир этого ждет.
Мир ждет от нас силу объединения любви и равенства?
Да.
И мир ожидает, что мы решим все проблемы дискриминации и расизма?
Да, потому что только мы можем это сделать. Это корень причины всего антисемитизма.
Что вы желаете Ливану, Рав Лайтман?
Чтобы они поняли, в чем причина, еще больше давили на нас. Я не жду от народов мира, что они изменят свой путь. Сердце правителей и министров в руках Творца, но мы обязаны изменять себя. Только у нас есть долг.
Спасибо.
Удачи. Надеюсь, в наступающем новом году, который приходит к нам, мы это поймем и сможем изменить.
Скажите еще раз, повторите, потому что я вас перебил.
Я надеюсь, что в наступающем новом году оно придет во благо. Он придет во благо в том, что мы поймем свою роль и сможем ее выполнить.